где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии «Спутника» самой цитируемой радиостанции в России по-прежнему работают Дарья Чередник из студии «Левитана» и из самоизоляции мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Привет, прием, как слышно, Дарья?
Как-то очень далеко, но слышно.
Ну, допустим, что это свидетельствует о том, что мы действительно с тобой находимся на расстоянии, я в самоизоляции, а ты в студии. Никого не вводим в заблуждение.
Так оно и есть. Рассказывай, что сегодня нам интересного принес.
Сегодня мы вспомним события 75-летней давности. В этом году 75 лет исполняется Великой Победе в Отечественной войне. В Великой Отечественной войне, а 2 мая 1945 года Красная Армия полностью овладела столицей Германии Берлином. Тогда войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева после упорных уличных боев завершили полностью разгром берлинской группы немецких войск. Тогда в плен было взято более 70 тысяч солдат и офицеров Вермахта. Также в плен был взят и заместитель Геббельса по пропагандчате, доктор философии и истории Фричи. И именно он позже на допросах показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник генерального штаба генерал пехоты Крепс покончили жизнь самоубийством. Сегодня поговорим о взятии Берлина и о берлинской операции, которая стала финальным аккордом Великой Отечественной войны. С нами на связи журналист, писатель, историк Второй мировой войны Александр Бондаренко. Александр Юльевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Александр Юльевич, как и большинство крупных исторических событий, битва за Берлин оказалась окружена множеством мифов и легенд. Берлин мог бы взять советскими войсками еще в феврале, гласит одна из таковых. Но Первый Белорусский фронт почему-то повернул тогда в Померанию. Почему же это случилось?
Нельзя же, во-первых, было оставлять противника сзади, во-первых. А во-вторых, есть планы Верховного Главнокомандования. И, видимо, они были продуманы тогда и выверены. А потом уже, когда мы начинаем через 75 лет что-то пересматривать и говорить, что мы бы поступили вот так, ну, это как-то даже несерьезно. То есть были планы, они выполнялись.
Хорошо. Еще один из таких легенд, слухов, которые любят у нас множество писателей в литературе упоминать, насколько это может быть близко к истине, что якобы между военачальниками Жуковым и Коневым было негласное соревнование, кто первым возьмет Берлин, хотя такая задача официально стояла только перед Жуковым. Конев, согласно директиве Ставки, должен был разгромить группировку противника южнее столицы Германии. Как же все-таки развивали события тогда на самом деле?
Ну, даже та линия разграничения фронтов, которая заходила в Берлин, она не была завершена. То есть там как раз давали возможность, ну, более для самодеятельности. И потом соревновательность, состязательность, это в армии всегда было. И первыми войти в Берлин мечтали не только Жуков, а Конев, но и любой солдат даже. Потому что все понимали, что это финальный аккорд. И поэтому стремился каждый. Так что соревнование шло, ревность была, но это все время вполне нормально.
Сражение знаменитое за Зиеловские высоты. Это часть берлинской операции, одна из таких, одно из ярких, наверное, сражений в прямом и переносном смысле, потому что советские войска тогда использовали свет прожекторов, чтобы начать атаку раньше, буквально до рассвета, чтобы выиграть вот те драгоценные минуты. В итоге, как это повлияло на успех в битве и не создало каких-то проблем, которые, в общем-то, всегда возникают, когда впервые применяешь какое-то нововведение, и это касается, разумеется, и боев на фронте?
Вы знаете, когда свет прожектора – это не такое уж нововведение, а к тому же во время боя столько дыма, земли поднимается от взрывов и прочего-прочего, что этот свет, в общем-то, ну, довольно скоро и был не виден, и к тому же прожектора недостаточно уязвимые. Поэтому, ну, подсветили, народ пошел, слава богу. То есть здесь такого новаторства в военном искусстве нет, чтобы потом можно было брать и использовать. Получился такой вот красивый момент, который запомнился историкам, особенно зрителям фильма «Освобождение».
Но это позволило действительно выиграть вот время, там, занять позиции, или это, наоборот, помешало советским войскам?
Да нет, из-за конечно, того, что... это помогло. Угу. Потому что раньше начали, а раньше закончили. Поэтому здесь считать, что что-то такое сверх. Подсветили, народ пошел. Так что, естественно, поле боя всегда стараются как-то осветить, когда это необходимо, не когда ночью подбираются. Там же и осветительные ракеты, и масса всего. Поэтому для начала оно было хорошо.
Угу. На момент, на тот момент, когда советские войска вплотную приблизились к Берлину, подошли на подступы, что собой представляла группировка войск в Берлине? Какой гарнизон был у города? Насколько он был укреплен и сложно его было взять? Сколько и народу было, да, и вот конкретно какие части?
Так, ну, во-первых, бой в городе – это всегда очень сложно. Потому что город, тем более такой, как Берлин, а это каменный город, как вы знаете, он был весь укреплен, то есть в итоге... Там приходилось драться буквально как в Сталинграде, даже гораздо хуже, потому что еще и подземные были все эти коммуникации и метро. Ну а на берлинском направлении, насколько помню, группа армии «Висла», это и танковая армия 3-я и 9-я пехотная, и группа «Центр», тоже из двух армий. То есть, в общем-то, всего около где-то миллиона человек и 10,5 тысяч орудий. То есть очень серьезно. 1500 танков. Поэтому немцы собрали все, что можно, стянули с запада и готовились защищать Берлин как могли, всеми последними силами. И силы, в общем-то, там были и фолькштурм с одной стороны, то есть это старики и дети, но с другой стороны это и эсэсовские части, и части из внутренних области Германии. То есть все, что могли, они собрали. Поэтому сопротивление было очень серьезное.
Угу. А гражданское население привлекали к сопротивлению немцев?
Ну вот это самый фолькштурм. Это порядка 200 батальонов. То есть где-то около 200 тысяч человек. Там же набирали всех, кого можно. А даже мальчишка...
Но всех, кого можно, это какие примерно рамки? То есть совсем от молодых ногтей?
Да, буквально 14 лет могли брать, 16, Гитлер-Югенд, вот эти ребятишки. Ну, а мальчишка спал с патроном, знаете, когда он из-за угла или из подворотни стреляет по танку, танк-то он уничтожит, скорее всего. Ну, и от молодых ногтей, и ребят уже брали за 60 лет тоже, уже старшие возраста, которые не призывали. Поэтому все, кто могли, там старались, поднялись на защиту, но... Конечно, много народу бежало из Берлина. Но, в общем-то, обороняли все, кто могли.
Да, кстати, вот по поводу танков, учитывая, что в городских условиях вот эти боевые машины, они достаточно уязвимы, почему в таком случае было принято решение вот танковым армиям войти прямо на улицы города?
Вы знаете, пехота, она тоже уязвима в городских условиях. А там нужно было и быстрее, нужно было ломать вот эту жуткую оборону. Когда там ставили даже орудия 152 и 203 миллиметров, придавали пехотным наступающим подразделениям крупнокалиберным. То есть это был такой мощнейший кулак. И там уже все, что могли, тоже наши использовали, потому что было понятно, что это финальный аккорд. И тут уже нужно было решать таким путем. И к тому же, если учесть, как я сказал, что были укреплены дома, то есть дома превращены были буквально в доты, долговременные огневые точки, то все-таки танки были достаточно эффективны, к танку мог подойти и стрелять по этим вот этажам, по этим укреплениям. Это все-таки, наверное, лучше, чем когда просто пушки. Потому что пушки расчет не защищен, а у танка все-таки броня. Поэтому были вынуждены.
Почему главной целью наших войск было именно взятие Рейхстага, а не, например, стратегические различные объекты, ну, те же вышки ПВО и прочее-прочее? То есть это был символ Германии? То есть берешь Рейхстаг...
Безусловно. Угу. Ну, армия вообще это очень консервативная организация. И в армии она очень идеологизирована. Чтобы не пытались нам доказывать, но армия все-таки, она за идею чаще всего воюет, потому что за деньги воевать оно как-то не очень хочется умирать. А здесь символ вот этот вот Рейхстаг, известный еще со временного поджога, с процесса над Димитровым. И Рейхстаг стал символом Германии, ну и поэтому нужно было сломить символ, потому что вообще война была идеологическая, как известно. То есть схватились, сцепились две идеологии, коммунистическая и нацистская, и победила, слава богу, коммунистическая. И поэтому вот этот символ, ну а вышки ПВО, что, ну, их много, Рейхстаг один, и вот поднятие этого красного флага, ну или реально красных флагов над Рейхстагом, оно и ознаменовало победу.
До какого момента реально сам Гитлер принимал участие в командовании? То есть отдавал приказы и, в общем-то, какую-то линию выдерживал? Или он в последние там недели действительно уже был в таком моральном состоянии, что не способен был что-то адекватное выдавать?
Знаете, команды-то отдавать легко, но как команды доходят до места уже. То есть Гитлер, конечно, был под уверенностью, или, по крайней мере, излучал эту уверенность насчет и оружия возмездия, насчет того, что союзники перессорятся. И, по крайней мере, он оставался со своим народом, он оставался с армией, оставался в Берлине, хотя ему, как известно, и предлагали бежать. Поэтому, а как он реально сколько руководил, я даже не могу сказать. Как-то же это не так интересно для меня.
Угу. Ну вот пишут, что последние приказы были буквально такого параноидального характера, то есть там буквально чуть ли не сводилось к тому, что не доставайся же ты никому, то есть там стереть с лица земли некоторые там важные объекты, там чуть ли не города Германии, только бы они не были захвачены их противником.
Ну, так я говорю, что приказы он отдавал, как они доходили до исполнителей, как на них исполнители смотрели, потому что, ну что, себе во вред уничтожать, а чем уничтожать, потому что тоже Краков взрывать уже-то особо взрывчатки не было. Это январь 45-го. А здесь тоже, ну, люди уже понимали, люди устали от войны. И он понимал, что это его уже финиш. Потому что Германия, это была гитлеровская Германия, он был реально ее символом. И он понимал, что с ним все это закончится. Ну и... А уже, конечно, крыша едет. Все-таки у власти он был достаточно долго. Это на психике сказывается. И сначала-то он был на коне, сначала-то все получалось. Сначала он в себя поверил, что он всемогущий, что он действительно поднял Германию, а потом все очень печально закончилось. Ну, естественно, крыша ехала уже. Вполне закономерно.
Накануне Минобороны России рассекретила некоторые документы, касающиеся освобождения Берлина. И вот, в частности, там приводится боевое донесение Первого Белорусского фронта. В нем рассказывается, что в ночь на 28 апреля 1945 года на парашютах батальона морской пехоты были выброшены бойцы немецкие, чтобы спасти Рейхстаг. Об этом не было известно ранее. То есть, получается, до самых последних дней немцы пытались именно отбить это здание. Почему?
Немцы пытались. И это немцы забрасывали еще в апреле агентуру на нашу территорию. То есть немцы, они воевали, не сдавались. Все-таки до последнего там у них тут дух тевтонский, он развит был. Но, честно говоря, меня просто раздражает ужасно. Вот это сплошная секретность, совершенно давным-давно не нужна. То есть вместо того, чтобы подлинную историю войны создавать и показывать вот подвиги наших воинов. Знаете, когда рассекречивают там подвиги наших бойцов 41-го года, что секретного? Ничего. Реально. Зачем держали? Здесь тоже. Ну зачем вот это все держать, информацию под спудом? Оно наоборот показывает подвиг наших бойцов еще больше, еще рельефнее. Тут немцы сбрасывали десанты, а наши все равно вот так действовали. Но это все держать под спудом. И сейчас, когда уже все, в общем-то, достаточно позабыта эта история, вдруг как-то бросают, ну, как камень, но попадает в тину. То есть кругов таких уже больших нету. И вот это вот обидно, вот эта дурацкая, непонятная секретность, которая не дает во многом понять всю величие подвига. Вот это обидно.
А как вы считаете, сколько должно пройти лет, чтобы у нас рассекретили все, касающееся, в принципе, Второй мировой войны, там, начиная от заключения различных пактов до и заканчивая вот, там, я не знаю, Нюрнбергским процессом?
Вы знаете, те же японцы уже лет 30, если не больше назад, написали историю Второй мировой войны. Буквально каждый извод, насколько я знаю, был описан действие. У нас все под какими-то секретами. Есть моменты, которые должны оставаться секретными. Это то, что относится к спецслужбам. Еще к чему. Но когда засекречиваются подвиги, когда закрывается информация, та, на которой нужно было воспитывать, когда вдруг говорится, нет, вот западники утверждают вот так, а мы вот сейчас рассекречиваем, мы говорим правду, ребята, вы должны были это 50 лет назад рассекретить. Поэтому, кстати, сейчас и фальсификация во многом, вот это вот, о которой мы так любим говорить, она во многом основана на том, что мы засекречивали все, что не нужно. Скрывали все, что нельзя было буквально скрывать. Поэтому, если бы это нормально все открыли, и отношение к войне было бы у нас, в общем-то, во многом другое, и на Западе, может, больше уважения было. А когда вдруг выясняется, что нет, было не так, а вот так, ну, какие-то моменты корректируются, еще что, это идет только во вред. Поэтому чем скорее откроют то, что можно открыть, тем лучше. Ведь полно материалов, которые просто либо не разобраны, либо вот буквально день открывать, потому что нужно комиссии и так далее. Ну, а в итоге 75 лет мы не знаем очень многих страниц Великой Отечественной войны. Но самое ужасное у нас сейчас уже об этом нашими очень громкими словами, что у нас еще сотни тысяч наших солдат не захоронены. Вы это знаете?
Да, к сожалению.
В том-то и дело. И государство как-то этот вопрос упускает, вместо того, чтобы захоронивать этих людей, проводим парады, проводим торжественные мероприятия, а на это денег нет, потому что все эти захоронения должны проводиться за счет местных властей, по законам, которые были приняты уже одновременно с законом о монетизации льгот. То есть, к сожалению, отношение к войне, оно, с одной стороны, у нас очень красивое, но с другой, оно должно было быть более реально и менее парадно, как мне кажется.
Угу. Александр Юльевич, что касается взятия Берлина, что было бы, если союзники первыми взяли Берлин? То есть этот вариант рассматривался, и, по сути, можно сказать, что советское командование даже немного форсировало скорость вот этой берлинской операции, не так ли?
Ну, это было, потому что, конечно, боязнь была, но, как говорится, история не знает сослагательного наклонения. Это с одной стороны. А с другой, ну, то, что соревнование между фронтами шло, мы говорили, точно так же между армиями. Может быть, крови было меньше. Но неизвестно, как бы потом эти войска использовались, потому что были уже на Западе планы возникали повернуть немецкие войска против Красной армии. Потому что очень большая для нас была утрата – это смерть президента Рузвельта. А Трумэн уже повернул политику во многом по-другому. Поэтому Бог узнает, что там могло быть. Но, скорее всего, все-таки соблюли бы все те тегеранские и ялтинские договоренности. И не было бы так, что Германия отошла бы полностью под управление союзников. Такого бы не было, но... Ну, а дальше Бог есть, как говорится.
Угу. Спасибо вам большое за интересную беседу. Александр Бондаренко, журналист, писатель, историк Второй мировой войны, был в прямом эфире «Радио Спутник». Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами.